Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предстоящие муниципальные выборы в Петербурге с участием губернатора Валентина Матвиенко. 20-я годовщина августовского путча 91-го года. Резкое обострение израильско-палестинского противостояния. Планы расширения Москвы. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко выделила более 500 000 рублей на проведение выборов депутатов муниципального совета в городском округе Красненькая речка, сообщила интернет-газета Фонтан.ру. Примерно такая же сумма была выделена избирательной комиссией в округе Петровский. Валентина Матвиенко баллотируется в депутаты в обоих муниципальных образованиях, чтобы в перспективе перейти в Совет Федерации. Оппозиция в Петербурге намерена участвовать в наблюдении за ходом голосования и фиксировать возможные нарушения. С подробностями Светлана Павлова.
Выборы муниципальных депутатов в городских округах Петербурга, Красненькая речка и Петровский должны состояться в ближайшее воскресенье, 21 августа. Цель петербургского губернатора – получить депутатский мандат, чтобы попасть в Совет Федерации и стать его спикером. Кандидатуру Матвиенко на эту должность поддержал президент России Дмитрий Медведев. Как стало известно интернет-газете «Фонтан.ру», на проведение выборов в округе Красненькая речка из резервного городского фонда было выделено свыше 500 000 рублей – соответствующее постановление губернатор подписала 10 августа. По данным издания, примерно такая же сумма затрачена и на проведение голосования в Петровском округе. Петербургская оппозиция проводит акции протеста, пытаясь помешать избранию Матвиенко. На днях за агитацию против губернатора был задержан сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов. В четверг в Петербурге на митинге «Единой России» в поддержку Матвиенко были задержаны несколько активистов Парнаса и движения «Другая Россия». По мнению оппозиционеров, выборы в муниципальных округах Петровский и Красненькая речка были объявлены незаконно, поскольку о них стало известно уже после окончания процедуры выдвижения кандидатов. Таким образом, представители оппозиции не смогли сами принять в них участие, сказал в интервью «Радио Свобода» сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Практически никому не удалось заявить своих кандидатов, потому что выборы были организованы довольно мошенническим способом. Валентина Матвиенко объявила о намерении в них участвовать тогда, когда она была зарегистрирована кандидатом, и регистрация была закрыта. То есть никто фактически не успел заявиться на эти выборы для того, чтобы выставить кандидатуру как от парламентских партий, так и от непарламентских партий. Те люди, которые выставили свою кандидатуру, видимо, являются техническими кандидатами.
По мнению политолога Михаила Виноградова, с юридической точки зрения ход этих выборов действительно выглядит несколько двусмысленно.
Понятно, что команда Матвиенко решила минимизировать какие бы то ни было риски для того, чтобы все прошло, в ее понимании, спокойно и без конфликта. Все это понятно, что главный инструмент минимизации рисков на выборах – это минимизация участия в них конкурентов. И для этого было все сделано. Понятно, что определенное творчество юристов Матвиенко и избирательной комиссии здесь имело место. Очевидно, что оборотной стороной передавливания подобного административного являются возможные имиджевые потери «Единой России» на декабрьских выборах в Госдуму, которые предстоят в Петербурге. Тем не менее, эта цена представляется команде Матвиенко допустимой.
Михаил Виноградов считает, что, несмотря на активные уличные протесты, оппозиции вряд ли удастся помешать избранию Матвиенко.
Ну, на самом деле, если оппозиция сумеет из числа конкурентов Матвиенко найти четких фаворитов, которых придет поддерживать для того, чтобы насадить Матвиенко, и сумеет наладить процесс контроля за подсчетом голосов, наверное, продвижение Матвиенко в депутаты можно как-то завалить. Но я пока вижу скорее такое раздражение и отчаяние оппозиции, нежели какую-то согласованную тактику по продвижению в депутаты хоть кого бы то ни было, но не Матвиенко.
С Михаилом Виноградовым соглашается петербургский политолог, доцент Европейского университета Владимир Гельман.
Ну, разные группы преследуют разные стратегии. Одни пытаются противостоять ей, чтобы выразить публичный протест. Другие предлагают там голосовать за кого угодно, кроме Валентины Ивановны. Но я думаю, что объективно шансы оппозиции, в общем, не слишком велики. Они могут испортить настроение властям, но их ресурсов недостаточно для того, чтобы помешать достижению этой цели.
По мнению Владимира Гельмана, исход голосования в петербургских муниципальных округах решит не общественное мнение, а административный ресурс.
На самом деле я бы не стал, да, рассматривать вот это голосование как выборы с точки зрения там, предвыборной борьбы, конкуренции и так далее. Избрание муниципальных советов в целом в Петербурге – это процесс малозначимый, весьма рутинный, и обычно там ключевую роль играют избиратели, зависимые так или иначе от властей, плюс избирательные комиссии, где, как правило, работают бюджетники, также довольно сильно от властей зависимые. И в этом плане у Валентины Ивановны скорее задача сделать так, чтобы потом к ней не было претензий ни по части результатов голосования формальных, ни по части того, что кто-то ее будет обвинять в том, что она нарушила законодательство или не вполне легально стала муниципальным депутатом.
Сказал политолог Владимир Гельман. Представитель оппозиционных сил намерен участвовать в наблюдении за ходом голосования в петербургских округах, поскольку не исключает, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы, сообщил в интервью «Радио Свобода» сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Даже несмотря на то, как организована избирательная кампания, есть серьезное основание говорить о том, что люди либо вообще не придут на эти выборы, либо будут голосовать протестно за любого кандидата, технического, не технического, но против опостылившей городу Валентины Матвиенко. И очень важно для оппозиции организовать контроль за подсчетом бюллетеней, за тем, как будет происходить процесс голосования, потому что, судя по тому, на какие грубейшие нарушения идет питерская власть при организации этих выборов, они вполне могут пойти на прямую фальсификацию, то есть вброс бюллетеней, подвоз людей на автобусах, карусельное голосование, так называемое. В общем, мы готовы фиксировать все нарушения, все механизмы фальсификации, которые в последние годы довольно активно использовались представителями партии власти. Мы будем наблюдателями от средств массовой информации, которые помогли нам получить официальный статус, и нас невозможно будет игнорировать сотрудникам избирательной комиссии.
В воскресенье в Петербурге состоится согласованный с городскими властями митинг, организованный гражданской коалицией в защиту Петербурга. Представители партии «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия», а также других политических сил, намерены выступить против поддержки «Единой России» на парламентских выборах 4 декабря. По словам Ильи Яшина, в ходе митинга также будут подведены итоги губернаторства Валентины Матвиенко.
Планируется подвести в некотором смысле итоги ее правления в городе и высказать некую общую оценку, которая, конечно, будет носить резко негативный характер. Я думаю, что эта акция вызовет заметный резонанс. Она вызывает, несомненно, раздражение у городских властей, потому что митинг проходит прямо в день выборов. Это не запрещено законом, кстати, потому что выборы не носят там региональный или федеральный характер, это муниципальные выборы, а митинг носит общегородской характер.
Сказал сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. В воскресенье губернатор Петербурга Валентина Матвиенко примет участие в выборах муниципальные советы округов Петровский и Красненькая речка. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР. В подмосковном городе Ивантеевка при пожаре в частном доме погибли двое детей 4 и 5 лет. Специальный трибунал ООН Поль Иван, расследующий убийство экс-премьера Рафика Харирия в 2005 году, заявил, что с этим делом связаны еще 3 покушения на ливанских политиков. В Сирии убиты 7 демонстрантов, еще не менее 12 ранены. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – фрагменты из лондонских «Поверх барьеров», вышедших в эфир 20 лет назад в дни Пуча. Родной язык с черновицкой писательницей Марианной Гончаровой. Музей музыкальных инструментов в Петербурге и рубрика «Мои любимые пластинки» с оперным певцом Надаром Ангуладзе. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня тема его та же, что и тема всего сегодняшнего дня. Это 20-летие августовского путча. Сегодняшний обзор подготовила моя коллега Александра Вагнер.
Статьи на эту тему появились во многих изданиях. Некоторые, как, например, «Таймс», ограничились небольшой колонкой с описанием событий. А вот газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила произошедшему в августе 91-го обширную статью, начинающуюся с довольно распространенных сегодня двух точек зрения на события 20-летней давности. Одни считают августовский путч самым значительным историческим событием конца прошлого века, другие говорят о геополитической катастрофе, имея в виду распад Советского Союза. «Нью-Йорк Таймс» пытается разобраться в причинах возникшего в России недоверия к демократии и существующей ностальгии по былым временам. Цитирую. «Хаотическое социально-экономические изменения, а также неудавшиеся попытки реформировать экономику, пошатнули веру в демократию, а потому многие доброжелательно отнеслись к стабильности, наступившей с приходом Путина. За стабильность были согласны платить и некоторыми демократическими свободами». Свои выводы автор статьи Сет Майданс сопровождает цитатами из беседы с Любовью Комарь, матерью одного из троих погибших во время инцидента на Садовом кольце, когда защитники Белого дома столкнулись с колонной бронетехники. Мать участника войны в Афганистане Дмитрия Комаря говорит, что если бы ее сын знал, какой будет Россия через 20 лет, в 91-м он не пошел бы на баррикады. При этом Людмила Комарь, вспоминая о прошлом, больше всего сожалеет о распаде Советского Союза. Такого мнения придерживается не одна она, пишет «Нью-Йорк Таймс», и приводит результаты исследования, согласно которому жить в СССР хотели бы 20% россиян. В большинстве своем сторонники коммунистической партии и люди старшего возраста. Так информируют о годовщине августовского путча «Нью-Йорк Таймс».
Александра, августовский путч был событием не только в российской истории, но и в истории бывших советских республик, которые вскоре после событий августа 91 года обрели независимость. С этой точки зрения кто-то анализирует ту историю?
Довольно интересный анализ в связи с годовщиной распада Советского Союза приводит Financial Times, позволяющий понять, насколько разными были республики, объединенные еще 20 лет назад в одно государство. Газета разделяет страны по категориям. Первая – полноценная демократия. По мнению издания, пока ни одна бывшая советская республика в эту категорию не попадает. Хотя справедливости ради надо сказать, что из всех стран бывшего социалистического блока в эту категорию попала одна единственная страна – Чехия. Вторая категория – недостаточная демократия. Сюда отнесены прибалтийские республики, а также Молдавия и Украина. Далее гибридный режим – Армения, Грузия, Киргизия и Россия. И последняя категория – авторитарный режим – Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Причин, по которым бывшие советские республики тяготеют к авторитаризму, сразу несколько, пишет Financial Times. В некоторых случаях сыграли роль культура, история и даже география. Другие страны не смогли преодолеть сложности, связанные с переходным реформным периодом, наступившим после августовского путча. Кроме того, у многих бывших советских республик не было опыта независимости, они были частью Российской империи. Financial Times отмечает, что одним из важных сдерживающих развитие демократии факторов является существование запасов нефти или газа. Казахстан, Туркменистан и Азербайджан признаны авторитарными государствами. В России, по классификации журнала Economist, гибридный режим, то есть здесь наблюдаются явления, свойственные авторитарному способу управления государством. Нефтяное проклятие, так называет газета, зависимость от продажи углеводородов, помогает управлять твердой рукой, уменьшая роль оппозиции при помощи увеличения зарплат и пенсий. На протяжении 90-х, когда цены на нефть были низкими, в России была демократия, хотя, конечно, и несовершенная. Первые три года последнего десятилетия под управлением президента Владимира Путина продолжались либеральные реформы, но неожиданно выросли цены на нефть, и Россия стала богатой. Тогда власти решили, что новые реформы не нужны. Прибыль от продажи энергоносителей затормозила развитие других секторов экономики, пишет Financial Times.
Благодарю вас, Александр. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о мировых новостях. Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на вчерашние теракты на юге страны, жертвами которых стали 8 израильтян. Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, в свою очередь, начали обстреливать территорию Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
После серии терактов, произошедших на юге Израиля в четверг, ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Были убиты руководители террористической организации Комитета народного сопротивления. На эту организацию Израиль возлагает ответственность за теракты 18 августа. В Израиле сегодня прошли похороны погибших, среди которых знаменитый в Израиле снайпер Паскаль Аврахами, репатриант из Франции, один из бойцов элитного антитеррористического подразделения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением.
Есть простой принцип. Тем, кто нападает на граждан Израиля, мы отвечаем немедленно и жестко. И мы применяем этот принцип. Те, кто организовал теракт против наших граждан, пытались спрятаться в Газе, но сегодня их уже нет в живых. Если в террористических организациях думают, что они могут безнаказанно нападать на наших граждан, они узнают, что Израиль заставит их заплатить за это очень высокую цену.
Руководство палестинских комитетов народного сопротивления заявило, что считает себя свободным от обязательств сохранять перемирие с Израилем и намерено мстить за смерть своих лидеров. Правящая в Газе террористическая группировка «Хамас» также выступила против, как она выразилась, израильской агрессии, заявив, что Израиль заплатит за нее. В 3:00 ночи начался обстрел городов на юге Израиля ракетами «Град» и «Касам» из Газы. Он продолжался всю ночь и утро. Всего на территорию страны до полудня упало 12 ракет. В результате попадания одной из них в синагогу и ешиву в городе Ашдод пострадали 6 человек, причем двое были ранены тяжело. За утро по Ашдоду были выпущены 5 ракет. Также были обстреляны города Ашкелон и Бершева. Ночью установленная под Ашкелоном система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 4 палестинских ракеты. В 4:00 утра военно-воздушные силы Израиля нанесли первые ответные удары по объектам в секторе Газа, принадлежащим Хамасу. С тех пор были совершены еще несколько авианалетов. По предварительным данным, есть пострадавшие, точно их число неизвестно. Были обстреляны командные пункты боевиков, фабрика по производству оружия и ракет, а также несколько туннелей на границе с Египтом. Израильская армия ранее предупреждала, что Хамас, как организация, контролирующая Газу, несет ответственность за соблюдение перемирия всеми находящимися в секторе группировками. Нужно отметить, что конфликт стал трехсторонним. Египетские военные, патрулирующие границу с Израилем, наткнулись на группу палестинских боевиков, в которой был смертник. Он подорвал бомбу рядом с солдатами. Есть пострадавшие. Предполагается, что эти боевики относились к группе, совершившей теракты 18 августа, но успели сбежать на египетскую территорию. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Поговорим о расширении российской столицы. О новых планах по присоединению к Москве территории на юго-западном направлении мэр города Сергей Собянин рассказал накануне на встрече с журналистами. По его словам, в ходе корректировки проекта расширения города в него вошли дополнительные территории. Планируется, что к столице присоединится не 144 тысячи гектаров, как ранее планировалось, а 160 тысяч, рассказывает Вера Володина.
По обновленным планам в состав столицы войдет, в частности, город Щербинка, присоединяемый участок расширится вглубь, вплоть до Калужской области, включая поселение Роговское Подольского района. По словам Сергея Собянина, расширится и перечень присоединяемых муниципальных образований. В состав Москвы войдут 22 образования, включая 15 крупных. В центре этого куска оказывается Наукоград-Троицк. Местные издания активно освещают все новости на эту тему. Редактор городского сайта Константин Рязанов высказал собственное мнение.
Ну, я, конечно, радуюсь, что я буду первым москвичом, поскольку я приехал учиться в Москву в 77-м году с Урала, из закрытого города Снежинска. И когда распределялся, вот я, ну там не только я, многие как бы не хотели далеко-то уезжать. Я был рад, что я вот распределился в Троицк, там мог работать недалеко от Москвы. А теперь вот видите, я даже ничего особо не предпринимаю, вдруг становлюсь москвичом.
Заголовки троицких изданий то радостно сообщают, что Калужское шоссе имеет шанс стать лучшим в стране, то пугают тем, что эксперты пророчат конец Троицку как городу, что присоединившимся урежут права, чтобы не ущемлять нынешних москвичей. Редактор троицкого варианта приложения «Наука» Илья Мирмов реагирует на свежий заголовок в сегодняшней российской печати. Сергей Собянин. Территория Большой Москвы. Курица, несущая золотые яйца.
риторический вопрос. Ну, понятно, что не жителям города. Я, честно говоря, плюсов, но исключая, пожалуй, пенсионеров. И то это будет наверняка с ними работать в последнюю очередь. Они получат какие-то московские надбавки. Я считаю, что те самые московские надбавки, это скорее позор Московской области, которая ничуть в последние годы не менее богатая структура, нежели Москва. И хвастаться тем, что люди получают не 7 тысяч в среднем, а 10 тысяч, конечно, тут абсолютно нечего. А других плюсов, честно говоря, я не вижу. И если уж на то, что он собрался нести золотые яйца, то все эти будут золотые яйца именно тем, кто принял это решение.
Наверняка ведь эта тема там месяц или другой у вас в городе обсуждается. Возникал ли вопрос о том, насколько законно решение, когда они спрашивают у местных жителей и так глобально меняют границы? У вас там кто-то задавался таким вопросом? Я просто помню, что прежде попытки проведения референдумов, да, разнообразных было в Троице, у вас есть какая-то практика гражданская такая, об этом никто не подумал?
Естественно, подумали. Честно говоря, я встречал в интернете мнение о том, что, и, по-моему, его высказывал, собственно, сам Собянин, что подобное решение может приниматься без референдума, то есть без согласия жителей. Другое дело, что я так подозреваю, вполне вероятно, был бы, если бы референдум, и причем, ну, вполне такой, без привлечения административного ресурса, вполне вероятно, что он бы получил одобрение. Но сам факт того, что нас не спросясь абсолютно взяли и присоединили, ну как, я не знаю, там, как кошелку взяли и перенесли, несколько странно и входит в противоречие с моими представлениями о демократии. В принципе, экстенсивное расширение Москвы, оно то же самое, как Химкинский лес. Да, надо построить трассу, никто не парится о том, как это сделать хорошо. Выбирается самый простой и тупой вариант развития. Самый простой и тупой вариант решения. Надо расширить Москву. Москва должна расти. Куда должна расти и так 15-миллионный мегаполис? Его надо, наоборот, дробить и улучшать условия работы и существования каждого отдельно взятого кусочка. Потому что чем больше структура, тем менее она поворотлива. Это закон любой, социологический и научный. Это кончится тем, что, да, вот они увидели хороший кусочек, где мало городов, где, в общем-то, зеленая, достаточно зеленая зона, где неплохая экология. Во что это превратится, когда туда придет город? Понятие московских властей, вот сколько я их наблюдаю, про дороги они вспоминают в самый последний момент, про парковки тоже, про жилье тоже. Не дай бог, вот я просто стою, смотрю, вокруг меня лес кругом. И чего будет с этого леса? И так в Москве нечего, ну, дышать невозможно в городе. Если только чиновников привезут, я согласен. Хрен с ними, мы переживем. Другое дело, что эти же чиновники, они перегородят дороги, ездить станет невозможно. И потом, я более чем уверен, вот никуда никакие чиновники не выйдут из Москвы, потому что у нас принцип, в первую очередь, единое стало начале. Пока Путин с Медведевым не свалят из Москвы, ни один оттуда не двинется. А если кто-то и двинется, самый беззащитный вроде какого-нибудь Минсоцразвития. Но зачем это называть Москвой? Можно строить, в конце концов, не обзывая все это Москвой.
Константин Рязанов считает, что декабрьские выборы в Троицке в этом году пройдут в последний раз, ведь в Москве начальников не выбирают, а назначают.
В Москве же не выбирают начальников районов, а мы еще выбираем начальников городов. А теперь мы вынуждены тоже не выбирать. Теперь нам его назначат, я так понимаю. А пока вот у нас как раз выборы в декабре, мы еще надеемся сами избрать себе мэра в городе.
В Троицке цитируют Собянина, заявившего, что на присоединенной территории появится 11-й административный округ, осваивать который будут около 2 миллионов москвичей, которые получат жилье и 1 миллион рабочих мест. Что власти столицы намерены изменить транспортные коридоры на новой территории и создать 5-6 самодостаточных центров развития с жильем, коммуникациями и рабочими местами для того, чтобы оттянуть от столицы трудовые и миграционные потоки. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР, так называемого августовского путча 91-го года. В Пакистане, в городе Джамрут, 40 человек погибли при взрыве в мечети, 85 получили ранения. В Сирии сегодня убиты 7 демонстрантов, еще не менее 12 ранены. Как сообщают правозащитники, солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных акций в провинции Дераа, а также в городах Дейр-эз-Зор и Хауран-Плайн. Специальный трибунал ООН по Ливану, расследующий убийство экс-премьера Рафика Харири, заявил, что с этим делом связаны еще 3 покушения на ливанских политиков. В подмосковном городе Ивантеевка при пожаре в частном доме погибли 2 детей 4 и 5 лет. Дети находились в доме одни. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Проведение муниципальных выборов в двух округах Петербурга, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко, получила на финансирование более миллиона рублей. Военная авиация Турции минувшей ночью вновь обстреляла базу курдских сепаратистов в Ираке. Индийский гражданский активист, борец с коррупцией Анна Хазария, вышел сегодня из тюрьмы в Дели. Падением котировок завершились утренние торги на европейских фондовых биржах. Ранее значительное падение произошло на азиатских биржах. Всю минувшую ночь и сегодня утром продолжался ракетный обстрел южных городов Израиля с палестинской территории. Сообщается о нескольких пострадавших. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Вот некоторые из главных тем программы. Сергей Собянин обнародовал концепцию расширения Москвы до границ Калужской области. Что это изменит в жизни российской столицы? Израиль и палестинцы снова обмениваются ракетными ударами. Почему эксперты не ожидают ослабления напряженности на Ближнем Востоке? Но главная тема сегодня для России, конечно, это 20-летие со дня попытки совершения государственного переворота в Советском Союзе. Почему поражение ГКЧП сегодня не радует многих россиян? Поговорим на эту тему в программе. А сейчас представлю один из сюжетов. 19 августа, в такой день, логично упомянуть о той роли, которую Радио Свобода сыграло в провале попытки государственного переворота. Благодаря стечению политических обстоятельств и профессионализму наших коллег, Свобода в дни августовского путча оказалась для миллионов людей единственным правдивым источником информации о происходящих событиях. И вот сегодня мы выясняли в редакции Валентина, что через 20 лет вместе с нами работают некоторые из тех журналистов, кто выходил летом в эфир в 91-м году. Насчитали мы таких 13 человек, речь только о журналистах. Среди них Михаил Соколов, Андрей Бабицкий, Дмитрий Волчек, Виктор Резунков, Ефим Фиштейн, наш нынешний директор Владимир Тольц, Вашингтонское, Нью-Йоркское бюро почти в полном составе, Юрий Шигалкин, Александр Генис, Александр Сиротин. Все они в той или иной ипостаси участвовали тогда в передачах «Свободы». И вот сегодня я предлагаю послушать воспоминания одного из ветеранов «Радио Свобода», хотя о Мите такого не скажешь, Дмитрия Волчика. Этот сюжет звучал в одной из ваших программ. Давайте представим его еще раз слушателям.
Ночью было тревожно, и, конечно, ходили всякие слухи об арестах. Не ночуете дома, вы уже в списках и так далее. Это сейчас Москва живет 24 часа в сутки, а тогда ночной жизни не было вообще. Все замирало, практически ничего не двигалось, и выглядело это все довольно зловеще. Конечно, в первые дни после путча можно было сделать что угодно. Это был великий шанс революции. Мы надеялись, что будет как в Берлине, где в январе 89 года толпа захватила штаб-квартиру Штази. Народ собирался на Лубянке, когда сносили памятник Дзержинскому. Мы думали, что это будет пролог к штурму зданий КГБ. Я был там в этой толпе, которая ожидала штурма. Но тут приехал Ельцин, сказал, что ничего штурмовать не надо, объявил, что он назначил Бакатина руководителем КГБ. Ну и революционный костер погасил. Я уверен, что две ошибки он сделал тогда: эту на Лубянке и то, что не отпустил Чечню. И эти две первые ошибки породили ошибки следующие: и Кавказскую войну, и Путина, да и вообще не будь их, все бы сейчас шло совсем по-другому.
Воспоминания коллеги Дмитрия Волчика о 19 августе 91 года завершат итоговый выпуск программы «Время свободы», в открытии которого я расскажу, представлю всю хронику дня в 20.07. Как обычно, Валентин, возвращаю вам микрофон и возможность поговорить, даю еще с одним ветераном «Радио Свобода».
Да, с человеком, которого вы упомянули, Виктор Резунков, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Сейчас вновь на улицах этого города, потому что там сейчас, на месте, где когда-то проходили массовые манифестации протеста против ГКЧП, собрались люди, принимавшие участие в этих событиях на Исаакиевской площади в центре города, и там среди них и Виктор Резунков, он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виктор, вам слово.
Добрый вечер, Валентина. Сегодня 19 августа, вообще демократическая общественность Петербурга широко отмечает 20-летие победы над ГКЧП. Уже с утра в 11 часов в Музее политической истории состоялся организованный оргкомитетом демократической общественности Петербурга конференция под названием «Август 1991, 20 лет спустя». и на этой конференции выступали не только непосредственные участники тех событий, но и ученые, писатели, историки, депутаты Ленсовета первых созывов, активисты различных политических партий и движений «Яблоко», «Парнас», «Солидарность». Выступавшие озвучили не только свои взгляды на август 91-го, но и поделились своими представлениями о том, какой сегодня стала Россия, какой путь и куда она прошла за минувшие 20 лет. В Музее политической истории была открыта большая выставка, посвященная тем событиям. А сейчас к стенам Мариинского дворца, вот я здесь как раз нахожусь, где в августе 91-го располагался Ленсовет, стали собираться ветераны, участники тех событий. Ведь именно Исаакиевская площадь стала в те дни петербургским центром сопротивления ГКЧП. Ветераны собираются не на митинг, не на какую-то политическую демонстрацию. Они идут сюда, чтобы увидеть знакомые лица и вспомнить те волнующие дни, которые им пришлось пережить 20 лет назад. О том, что было здесь на Исаакиевской площади в августе 91-го, и о том, как сегодня воспринимаются те события, я попросил рассказать нам их участника, члена политсовета Петербургского отделения движения «Солидарность» Иосифа Скаковского.
Алло. 20 лет назад вот та площадь, которая сейчас открывается передо мной, была вся запружена народом. Слева участники событий сооружали первую за многие десятилетия на улицах нашего города баррикаду. И, конечно, вот этого единения людей, которое было пережито тогда, сегодня нам очень не хватает. Это потеряно и, по-видимому, потеряно безвозвратно. В то же время мы сегодня на конференции говорили о том, что нельзя считать, что потеряно все. Многие изменения, которые принес август 91 года, в том числе многое касающееся личной свободы и так далее, это не может быть обращено вспять. Я могу сказать от себя, как бы ни происходили события сегодня, и какие бы горькие чувства ни переживались, но вот того государства, которое сопит у меня за спиной, заглядывает и смотрит, что за книжку я читаю, о чем я думаю, и о чем я говорю, этого государства нет и уже никогда не будет.
Благодарю вас, Иосиф. Напомню, что на линии прямого эфира из Петербурга были политик Иосиф Скаковский и корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. А мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», в которой мы также будем говорить о 20-й годовщине августовского путча 91-го года.
Двадцатая годовщина путча ГКЧП войдет в историю российской благосферы как день великого размежевания между Усковым и Кашиным. Николай Усков, главный редактор глянцевого журнала JQ, а в прошлом историк-медиевист, то есть человек напрямую с политикой не связанный, описывает события 20-летней давности как революцию, определившую жизнь его поколения. Журналисту-коммерсанту Олегу Кашину, работающему на ниве политической журналистики, свержение ГКЧП в 1991 году представляется плодом коллективного безумия и массовой очарованности Ельциным. Ускова и Кашина разделяют по возрасту 10 лет. Конфликт их позиций демонстрирует поколенческую пропасть, обрыв трансляции основ жизнеустройства, случившийся вместе с провалом ГКЧП. Кашин пишет:
«Нет никаких оснований считать события августа 91 года победой демократии. К началу августа 91 года и в СССР, и в РСФСР существовали и обладали реальной властью демократически избранные парламенты. Многопартийность была закреплена конституционно и существовала фактически. В РСФСР на всенародных альтернативных выборах даже был избран президент. Советский Союз и входившая в его состав Россия были вполне демократическими государствами. Даже ГКЧП не покушался ни на полномочия парламентов, ни на многопартийность. После августа 91 года свободно избранные парламенты были ликвидированы. Конституция РФ 93 года свела роль парламента к нулю. Все президентские выборы, проходившие в России после 91 года, были фактически безальтернативными и нечестными. Чуть ли не первыми указами Бориса Николаевича Ельцина после победы над ГКЧП были указы, запрещающие издания некоторых популярных газет, например, «Правды». Можно ли считать запрещение газет победой демократии? Если смотреть на 91 год именно из 2011, то есть если оценивать историческую перспективу, мы увидим, что в августе 91 года в России установился несменяемый режим, существующий до сих пор. О той крайне несовершенной демократии, которая была в нашей стране 20 лет назад, мы сегодня можем только мечтать.
Усков отвечает.
Революция 1991 года – самое романтическое событие в жизни нашего поколения. Тот, кто пережил те дни в Москве, и сам это знает. Остальные не верьте Кашину, он не прав ни в главном, ни в деталях. Вопрос о том, породил ли Ельцин Путина или он сам таким уродился, неправомерен. За революцией всегда приходит реставрация. Если бы Путина не было, его бы следовало выдумать. Общество 90-х, общество нулевых решало качественно разные задачи. Сегодня в атмосфере тотального общественного пессимизма трудно поверить, что тогда, в 1991 году, было по-другому. Существенно менее обеспеченные, изнуренные очередями за самым необходимым, еще почти невыездные люди жили верой в будущее, в Россию, в ее президента, в ее вновь обретенный флаг. Казалось, совковый мрак, сожравший некогда великую страну, рассеялся. Полный демонтаж ненавистной системы – таково было общее требование народа, вышедшего миллионами на улицы августовской Москвы 1991 года. Перевернулась страница, перед нами открылось новое. Теперь только от нас зависело, что на этой странице будет написано.
Комментируя противостояние, юзер «Незнайка на Луне» отмечает, что Кашину, которому на момент путча было 11 лет, проще романтизировать недолгий перестроечный промежуток, чем понять его принципиальную неустойчивость.
Ситуация невиданной свободы 89-91 годов была принципиально временной и не могла быть никакой больше. Тот разгул демократии и гласности, о которой ностальгирует Кашин, это щель между двумя плитами, анархия перехода от одной относительно устойчивой системы к другой. Она всегда кончается. У некоторых интеллигентских старперов сейчас самые главные воспоминания от перестройки, какие офигительные были толстые литературные журналы, сколько всего там печаталось и как все этим зачитывались. Но большая часть из того, что в них печаталось, было написано раньше и лежало под цензурой. Постепенно запасники с полки все вынули, а нового не написали. Так и иссякли все эти толстые журналы. Если разграбить винный погреб и нажраться, может посетить иллюзия, что там на самом деле неиссякаемый источник, и можно будет нажраться всегда. А это всего лишь склад. Нужно новое вино делать, а не только с полок таскать.
Сквозной темой в мировой благосфере становятся президентские выборы в США, на которых республиканцы попытаются дать бой демократам из Белого дома. Одним из наиболее вероятных претендентов в кандидаты на пост президента от республиканской партии считается сейчас Рик Перри, губернатор штата Техас, 11 лет назад сменивший на этом посту Джорджа Буша. О специфической харизме Перри рассуждает блогер портала Slate.com Джон Дикерсон.
Перри утверждает, что многие проблемы можно решить очень просто. В экономике, по его мнению, есть главный принцип, о котором в Вашингтоне сейчас уже никто не помнит. Чем ниже налоги и меньше вмешательства государства, тем больше экономический рост. Федеральное правительство не должно вмешиваться в вопрос образования, поэтому не нужен образовательный план. Общий пафос Перри таков. Решения просты, и кто не признает этого, тот что-то скрывает. Так что дело не в полемике, а в том, что все, кто с тобой не согласен, врут.
Жительница Техаса Анна Мэри Кокс пишет в блогах Guardian, что Перри в своем бескомпромиссном консерватизме похож на Джорджа Буша, однако харизмы у него еще меньше.
Благодаря Перри некоторые техасские дети вынуждены платить за школьный автобус, который отвозит их на урок. Перри предлагает урезать программу государственного здравоохранения Medicaid, при том, что Техас уже сейчас занимает 9-е место среди других штатов по количеству пожилых людей, живущих за гранью бедности. А в ответ на вопрос о том, что с ними станет в случае дальнейшего сокращения бюджета, Перри раздраженно ответил: «Пока еще никто не исчез». Однако самый говорящий факт о Перри как о человеке – это то, что он лично присутствовал на 230 казнях. Это рекорд всех времен для американских губернаторов.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня 20-я годовщина попытки государственного переворота в СССР. В Сирии сегодня убито не менее 10 участников антиправительственных демонстраций. Есть раненые. Суд в Норвегии продлил на 4 недели содержание в одиночной камере Андерса Брейвика, признавшегося в убийстве 77 человек. Поисковая система Яндекс в пятницу примерно 17 часов по московскому времени оказалась недоступна для пользователей. Произошел сетевой сбой. В подмосковном городе Ивантеевка при пожаре в частном доме погибли двое детей 4 и 5 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Август 91-го года глазами его участников с разных сторон баррикад. Беседуем с Анатолием Лукьяновым, Аркадием Мурашовым и Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые цены на нефть только за последние два дня на фоне падения фондовых рынков снизились на 5-7%, а в целом с начала мая почти на 30%. Но сколь значительным оказывается снижение средних цен на нефть в мире, динамика которых является одним из главных факторов общего роста экономики России. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Мировые цены на нефть после падения в четверг на 3-6% в пятницу снизились еще примерно на 2,5% на опасениях сокращения темпов роста на сырье со стороны крупнейших его потребителей. Почти половина общемирового спроса на нефть, 48% по оценкам Международного энергетического агентства, приходится на Соединенные Штаты, Китай и страны Европы. И во всех этих странах прогнозируется замедление темпов экономического роста, хотя и с разных текущих уровней. Вслед за мировыми меняются цены и российской нефти «Юрлс», которые привязаны к котировкам европейской нефти «Брент». Из Москвы аналитик нефтегазовых рынков из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Сегодня цены на нефть «Юрлс» находятся на уровне начала марта этого года. В целом, за период с начала этого года средняя цена нефти вышла на рекордный уровень. После кризиса даже в 2008 году средняя цена нефти была ниже, чем сейчас вот за 8 месяцев этого года. Поэтому нефть находится на рекордно высоком уровне.
Сегодня многие эксперты говорят о том, что мировые цены на нефть входят в период некой коррекции в сторону снижения. Сколь она уже велика, если сравнивать с другими подобными ситуациями в последние годы?
На мой взгляд, в целом можно говорить, что нефть находится на стабильно высоком уровне, и если сравнивать последнее падение цены нефти с падением фондовых рынков, то нефть марки Brent относительно стабильна, то есть такого очень сильного падения нефти не было. Как, впрочем, и по другим ключевым сырьевым товарам, и можно сказать, что многие инвесторы считают, что сырьевые товары – это некий такой своего рода страховой полис такой от рисков, которые мы видим в мировой экономике, поэтому пока, в общем-то, нефть претерпела коррекцию, но эта коррекция, она адекватна тому росту, который был с начала этого года, и в целом, вот если смотреть там за предыдущие периоды времени, то после установления новых максимумов нефть обычно корректируется процентов на 30-40. Пока мы увидели коррекцию на 20-25%, поэтому, в принципе, еще есть куда падать, но в целом в условиях девальвации валюты и печатных денег сырьевые товары сегодня – это некая страховка от опасений, которые происходят в мировой экономике.
Буквально на прошлой неделе Международное энергетическое агентство чуть снизило свой прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2011 году, но именно темпов роста, а отнюдь не самого спроса на нефть в мире.
Спрос, если говорить про азиатские экономики, то он держится на более-менее стабильном уровне. В развитых экономиках спрос падает, но такой тренд мы уже видим последние годы. Здесь ничего удивительного нет, поэтому в большей степени нам надо обращать внимание на монетарные факторы, на новые программы стимулирования, которые могут быть приняты в мире, новое печатание денег, вкачивание дополнительной денежной массы в экономику. И, конечно же, учитывая то, что у инвесторов всего сегодня очень небольшое количество денежных средств, их надо куда-то вкладывать и вкладывать с прибылью, поэтому некоторые инвесторы вкладывают в сырьевые товары, другие покупают облигации, поэтому, на мой взгляд, сегодня ключевое влияние имеют монетарные факторы именно.
Еще до последнего мирового финансового кризиса многие эксперты, как зарубежные, так и российские, определяли зависимость динамики общего экономического роста в России от текущих мировых цен на нефть и чисто арифметически. Например, повышение средних мировых цен на нефть в течение определенного периода времени на каждые $10 за баррель приводило к ускорению роста российской экономики на 1%. И наоборот, снижение цен на те же $10 за баррель вело к замедлению роста ВВП России на 1%. В какой мере такая зависимость остается актуальной и сегодня? В последние два года о ней вспоминали нечасто. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть, она, безусловно, есть. Но есть признаки того, что эта зависимость немного изменилась. Дело в том, что и потребители, и инвесторы, я имею в виду промышленных инвесторов, то есть тех, кто инвестирует в основной капитал, они сейчас более насторожены, они более взвешенно принимают какие-то решения, особенно долгосрочные. И поэтому трансформация дополнительных доходов от роста цен на нефть в инвестиции или в потребление происходит дольше, чем раньше. Поэтому, если, может быть, несколько лет назад, ну, грубо можно было считать, что $10 цены на нефть – это приблизительно 1% роста ВВП для российской экономики, то вот сейчас, мне кажется, ну, может быть, это вдвое слабее. Каждый, скажем, $20 цены на нефть – это где-то около 1% ВВП. Но эти оценки приблизительны, потому что, я подчеркну, сейчас ситуация очень быстро меняется.
За период с середины июля до середины августа средняя экспортная цена российской нефти почти на 3% превышала рекордный еще недавно докризисный уровень первой половины 2008 года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа вернемся в рубрике «Общественное мнение» к главной теме сегодняшнего дня – 20-летию августовского путча 91 года. 20 лет назад провалилась попытка партийно-советской номенклатуры отстранить от власти Михаила Горбачева и положить конец демократическим реформам в СССР. Аналитический центр Юрия Левады исследовал сегодняшнее отношение российских граждан к этим событиям. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи спросили у россиян, что главным образом помешало успеху ГКЧП. Плохая подготовка переворота, отвечают 28% опрошенных. Раскол армии, МВД и КГБ, пятая часть респондентов. Отказ Горбачеву поддержать заговорщиков, 14%. И только 15% граждан подчеркивают, что главным тут было сопротивление народа. Социологи отмечают, спустя 20 лет память о тех событиях в обществе все слабее. Вот как объясняет это Мариэта Чудакова, писатель, литературовед, общественный деятель.
Я думаю, что все начало получаться с самого начала, с первых же, собственно, недель и месяцев, потому что никто не озабочивался тем, чтобы сделать эту дату государственным праздником. Даже не стали писать август и до сих пор не пишут с большой буквы. По-моему, одна я пишу. Ну, не говоря о том, что очень сильно подействовало, что значительная часть тех, кто были, так сказать, командой Горбачева, перешли в резкую оппозицию к Ельцину. Это все вместе мутило головы людям. Вместо того, чтобы людям объяснять, что совершилось потрясающее вообще событие, у нас сумятицу в умах большинства населения ввели. Тут еще какое-то наше лебяткинство неистребимое русское подействовало. Какая-то страсть к самооплевыванию. То, что мы действительно сделали, потому что это редчайший случай, это была победа в прямом смысле слова людей. Тех, кто пришли и встали ночью с 20 на 21 вокруг Белого дома, и тех спецназ, кто не пошел сквозь наши села прорубаться, не пошел, уже не мог. Не говоря уж о том, что редчайший для нас случай единения с властью. Вот это все, в общем-то, потрясающее событие нашей истории 20 века, оно общими усилиями, небрежностью одних, безразличием других и активным желанием все это, так сказать, оплевать третьих, привели к тому, что мы сейчас имеем.
49% россиян полагают, что после победы над ГКЧП страна пошла в неправильном направлении. Да. Что вы об этом думаете и устраивает ли вас то направление, в котором идет Россия сейчас?
Нет, это две разные вещи. Как пошла тогда и как идет сегодня, тогда страна, конечно, пошла в очень болезненном, но абсолютно правильном направлении. Нет никаких сомнений в том, что не было никакого другого выхода. Мы пошли по тому пути, по которому должны были пойти, благодаря твердости двух людей, Ельцина и Гайдара. А что пошло дальше? С 2003 года страна идет назад, отказываясь от реформ одно за другой. И в головах людей уже полная мешанина. Тем более, никто ничего не объяснял. Пустое поле там было в сознании, которое очень легко стало заполняться во второй половине нулевых годов, так сказать, метафорой «лихие годы». Это власти очень было удобно новой. Вот мы хорошие, они были плохие, а мы теперь пришли, все сделали правильно. И уже полностью то время и августовская революция, тем более, что, к слову, революция у нас здесь в Украине понятная, вполне оправданная. Тут очень много чего наслоилось. Весь 20 век спучился, как будто для того, чтобы помешать нам правильно оценить это. Конечно, когда власть придумывает сумасшедшим образом 4 ноября никому непонятно, ненужная, выдуманная дата, вместо того, чтобы назначить государственным праздником, естественно, 21 или 22 августа. Не говоря о том, какие там были сильные стороны уже даже после победы. Мы сумели не повторить февральской революции, которую совершенно ошибочно называют бескровной. Здесь не дали умные люди, возглавлявшие это, помешали войне.
Мария Тамарна, что говорят о стране, о ее людях, о ее населении вот такие социологические данные, какие получил Левада-центр?
Они говорят, что мы так и не можем сами сказать, что же в нас главное в русских, до сих пор не ясно. Или то, что сказано в выученном нами со школы в замечательном произведении «Размышления у парадного подъезда», и пошли они солнцем палимы, повторяя «Суди его Бог», разводя безнадежно руками, или это мы, или мы у Твардовского, Василия Теркина, когда до Волги отступали, отступали мы до срока, отступали мы далеко, но всегда твердили «врешь». Вот кто мы? До сих пор не ясно.
Говорила писатель-литературовед Мариэта Чудакова. 27% опрошенных Левада-центром считают, что после августа 91 года страна пошла в правильном направлении, а относительное большинство, 49% граждан, придерживаются противоположной точки зрения. Причем такое соотношение мнений в течение последних 8 лет практически не меняется.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов, и тема которой «Привела ли победа над ГКЧП к торжеству либеральной тирании» в кавычках Бориса Ельцина и Владимира Путина. В программе выступит член-корреспондент РАН в 1991-93 годах председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.